Всем привет! Приветствую всех подписчиков и слушателей SpaceMorgo. Мы решили записать серию подкастов по нашей магистральной линии по трансгуманизму. Сегодня у нас в гостях Артём Тютюнников. Привет, Артём!
Приветствую!
Физик, фантаст, админ и создатель паблика «Трансчеловек» и математик, работающий по специальности в структурах Роскосмоса. Артём, на мой взгляд, является идеальным собеседником для обсуждения этой сложной, неоднозначной темы, потому что если я по самоописанию являюсь технически грамотным гуманитарием, то Артёма можно назвать гуманитарно одаренным технарем. И мы попробуем рассмотреть трансгуманизм с двух полюсов, потому что в рамках нашего личного общения и знакомства мы поняли, что пришли к этому мировоззрению с совершенно разных сторон, и тем интереснее и стереоскопичнее будет взгляд на эти вещи. Вот. Мы решили записать серию подкастов. Сегодня будет первый об истоках и основаниях этого мировоззрения. При подготовке к записи мы обнаружили, что кроличья нора уходит очень глубоко, и мы решили в этом разобраться. Артём, тогда начинай, даю слово тебе. Я буду в роли ведущего и твоего комментатора. Всё-таки основной докладчик у нас сегодня это ты. А, ну да, если кто не знает, главный редактор Сычёв Евгений. Это я.
Спасибо за развернутое представление и введение. На самом деле, я считаю, что наше такое обсуждение действительно назрело, поскольку трансгуманизм – это такая штука с весьма неясным и расплывчатым статусом, который просто необходимо прояснить, поскольку общая значимость трансгуманизма, как мы видим по сразу многим событиям последних лет, она на самом деле только нарастает. Для кого-то трансгуманизм – это чисто футурологическая концепция, что само по себе достаточно смутное утверждение, учитывая не вполне проясненный статус футурологии как дисциплины. Для кого-то это чуть ли не область научного знания, что, конечно же, тоже неверно, поскольку у трансгуманизма присутствует несколько черт для науки нехарактерных.
И вообще, я бы сказал, что категорически касается несовместимых с наукой. Есть такие.
Утверждение дискуссионное, я думаю, мы его разберем в ходе беседы. Да. Что касается меня, то прежде всего я бы охарактеризовал трансгуманизм достаточно общо. Это мировоззрение. Мировоззрения бывают многих видов. Понятно, что чтобы претендовать на статус философского мировоззрения, нужно прояснить несколько специфических черт. Есть у трансгуманизма черты такого, значит, бытового мировоззрения. Вот. Ну, мы по ходу дела, я думаю, многое из этого разберем и, собственно, в том числе выдадим и характеристику, насколько может трансгуманизм претендовать на тот или иной статус.
Я с тобой соглашусь, что да, это скорее мировоззрение, но тем не менее ее можно рассматривать в том числе как и базовую идею цивилизации, просто так тем или иным образом не высказано. Ну, как мы уже с тобой говорили, что при желании, если отматывать назад, это можно отмотать не только до, допустим, новоевропейского проекта эпохи просвещения, а там вплоть до Аристотеля. Ну, только
да,
вот, до Сократики, окей, они не комплементарны трансгуманизму, Сократ первый гуманист. А вот Платон и Аристотель при желании как сова на глобус натягиваются. Ну ладно, дальше.
Дальше, да. Сказать, что это просто мировоззрение, конечно, ничего не сказать. Это мировоззрение с несколькими специфическими чертами. Во-первых, то, что я сейчас скажу, может быть, прозвучит тоже несколько не строго. Хотя я готов прояснить смысл этих утверждений на таком, на более философском уровне. На мой взгляд, любое мировоззрение на самом деле подразделяется на три слабо связанных между собой блока утверждений. То есть они могут согласоваться между собой, но напрямую утверждение из каждого из трех блоков друг из друга не выводится. Так скажем, аксиоматика каждого из блоков задается независимо. Это, во-первых, так называемые физические утверждения. Физические я беру в кавычках. Это вообще утверждение о том, как данное мировоззрение видит мироустройство, о том, как устроен мир, по его мнению. Если говорить о трансгуманизме, то в этом смысле базой для него, конечно, является научная картина мира, то, что принято так называть. То есть то мироустройство, которое на данный момент нам рисуют науки, естественные прежде всего, вот, и та методология, которая порождает это знание. Научная методология, общие принципы рациональности, скажем так, если можно об этом вообще говорить.
Да, здесь
Но
я с
мы...
тобой согласен полностью.
Вот. Вторым блоком для любого мировоззрения, конечно, является метафизика.
Yes.
Это утверждение о том, что научными методами, в принципе, непознаваемо. В данном случае я бы сослался на критерий демаркации известного философа науки 20 века Карла Раймонда Поппера, который подразумевает, что научными могут считаться утверждения, то есть относящимися к обрисованному нами физическому блоку. Научными могут считаться утверждения, которые проверяемые на эксперименте, а именно эксперимент должен допускать возможность их опровержения в результате этого эксперимента. Соответственно, то, что не может быть опровергнуто на эксперименте, оно является метафизикой. Принимая научную картину мира, на мой взгляд, в принципе, тот, кто ее принимает, должен от этой метафизики как-то дистанцироваться. Но здесь, конечно, возможны всякие нюансы, учитывая то, что, например, некоторые философы тот же критерий демаркации Поппера считают метафизическим.
От метафизики вообще не так просто отойти. Не свои 5 копеек по поводу метафизики. Мне кажется, что... А я много людей и в движе видел, и, скажем так, и около. Мне кажется, что большинство все-таки дошли через одного из трех основных философов подозрения, из дорогого нашего любимого Фридриха Ницше. И вот эта формулировка, что человек — это мост от обезьяны к сверхчеловеку, он на самом деле является такой чисто метафизическим утверждением, потому что, ну, как, собственно, Ницше доказал, что воля к власти есть основа всякой метафизики. И для многих трансгуманизм — это идея именно преодоления человека поверху, скажем так, то есть через сверхчеловеческое, через гипергуманизм, через такой сверхгуманизм. Например, ну, я прочитал собрание сочинений Ницше в 15 лет, и в целом, конечно же, я тогда не был трансгуманизмом, но сам вот этот вот первичный толчок, первичный вот этот пафос, некая вот эта этика заложенная, метафизика заложенная сюда, она, конечно, очень сильно входит в резонанс с пафосом прогресса о преодолении вот этого вот человеческого статус-кво.
Я не спорю со значимостью Ницше для становления современного дискурса трансгуманизма и для обращения многих адептов к трансгуманизму. Это безусловно. Я сам почитывал Ницше лет это в 16, да.
Да, самое время, вот если не успел прочитать Ницше там до 18, уже не вштыривает. Вот на пубертат ложится прям один к одному.
Ну да, есть такое. Но тут, конечно, дискуссионен еще тот вопрос, что в самом мировоззрении Ницше является метафизикой, а что является, как ты правильно упомянул термин, этикой. Поскольку помимо вот этих вот двух блоков утверждений физики и метафизики, условно говоря, я все-таки выделяю в отдельный блок этические утверждения. Вот, этические утверждения... Если физические утверждения говорят нам о том, как устроен мир, метафизические говорят о том, как устроено нечто над миром, скажем так, физика, я отмечу, из метафизики никак не следует, поскольку если бы из метафизических утверждений что-то в физическом плане следовало, оно было бы проверяемо, а значит, не было бы метафизикой по тому критерию демаркации, который я заявил. Так вот, помимо этих физических и метафизических утверждений, которые устанавливают устройство чего бы то ни было, есть еще этические утверждения, которые говорят о том, что нам с этим мироустройством делать, нам, людям, как действующим субъектам. То есть, по сути дела, этика задает нам, во-первых, некий набор ценностей и говорит, как нам поступать и что нам делать, чтобы эти ценности реализовать на практике. В этом плане она, конечно, должна согласовываться с мироустройством, поскольку именно от мироустройства зависит, ведут ли наши действия к реализации поставленной цели или уводят нас куда-то от нее. Вот. Но сами ценности, которые лежат в основе этических правил, они, по-видимому, независимы настолько же, насколько можно говорить о независимости нашей свободной воли, если она существует. Вот. Соответственно, если мы говорим об этике трансгуманизма, то этот уникальный элемент там, безусловно, присутствует. То есть можно говорить о том, что трансгуманизм считает на физической стороне возможным преобразование человека во что-то иное, отличное от того существа, которое мы имеем на данный момент. Но он говорит не только о возможности этого преобразования, но и на этической стороне говорит о том, что такое преобразование с определенными характеристиками желательно. С какими характеристиками? Тут у всех могут быть какие-то свои взгляды. Кто-то говорит о приоритетности усиления интеллекта, кто-то говорит о продлении жизни и перехода, как употребляют термин, практическое бессмертие. Вот. Но в любом случае речь идет о каком-то расширении возможностей человека и как индивида, и, по-видимому, зачастую, по крайней мере, может быть, не во всех течениях трансгуманизма, но тем не менее, о повышении адаптивности и выживаемости человека, человеческой цивилизации или того, что может из нее получиться в целом.
Смотри, у меня здесь есть сразу один вопрос, потому что существует хорошо известный нигилизм по отношению к этике, да, что, который утверждает, что этика базируется на некой рандомной аксиоматике, на неких высказываниях, утверждениях, которые в самом деле достаточно бессмысленны. Да, то есть каким-то образом это нигилирует. Хотя я, например, считаю, что этика важна. Вот как ты считаешь, вот эта вот аксиоматика, на которой все это базируется. Вот из чего она выводима? Потому что на самом деле отождествить этику с идеологией очень легко. И, ну, а критика идеологии, она уже сейчас в современном мире настолько хорошо проработана со всех сторон, что, соответственно, и этику тоже разбить достаточно легко, как, например, сказать, ну, трансгуманизм — это просто некая идеология, а, соответственно, идеология, как мы знаем, это ложное сознание. Вот как бы ты фундировал эту этику, вот хотя бы просто вот как человек сейчас дело там идет, как там о себе, как о рациональном агенте и так далее. Вот почему она для тебя важна? Я это вот тоже не могу на самом деле четко проговорить, потому что для меня это как понятие субъекта, а это некая такая аксиоматика. Может быть, мы с тобой заплутали на каких-то дорефлексивных установках, и на самом деле этика не важна. Вот попробую ее обосновать, потому что я знаю, что нигилизм по отношению к этому достаточно велик у многих людей.
Это, на мой взгляд, это действительно актуальный вопрос. Вопрос, так скажем, соотношений между какими-то абсолютистскими взглядами на мораль, моральным релятивизмом. Я думаю, с этой философской дискуссией ничего пока действительно не изменилось. Она в таком текущем, то вяло, то не очень вяло состоянии. Вот. Если говорить о каком-то ультимативном обосновании этики, то я его дать, конечно, не готов.
Я вот тебя спрашиваю, да, не в ультимативном, а хотя бы вот, ну, в твоем понимании. Потому что я просто как, не знаю, из жизненного мира могу объяснить, почему вот те или иные ценности важны. А вот как этому дать серьезное обоснование, это большой вопрос. Потому что, ну, вот здесь трансгуманизм является наследником гуманизма, а критика гуманизма, как ты сам, я думаю, прекрасно знаешь, она достаточно хорошо развита, и от нее очень тяжело отбиться.
На мой взгляд, этика является, безусловно, результатом некого выбора. То есть, действительно, как ты правильно заметил, должен существовать некий выбирающий тот или иной образ действий субъект. В случае человека это достаточно сложный вопрос. Во-первых, тут мы имеем проблему разграничения человека и остальной природы в какой-то мере. Поскольку, если мы говорим о наличии выбора, и в том числе этического выбора, должна быть некая свобода действий, а следовательно, как выразился замечательный писатель-фантаст и неакадемический философ Станислав Лем, о котором я еще сегодня буду говорить, безусловно, недоопределенность человека. Недоопределенность его какими-то предзаданными биологическими факторами, недоопределенность поведения тем, что называют инстинктом. Понятие достаточно тоже смутное и отчасти скомпрометированное, но за неимением лучшего предлагаю им воспользоваться. С другой стороны, возникает вопрос, связанный со современными исследованиями в области нейрологии и соотношение с результатами этих исследований такого понятия, вот, как свобода воли. То есть все эти опыты либидо о попытке предсказания действий человека по потенциалам действия, снятым с его мозга до осознания им принятого решения, в связи с чем можно предположить, что сознание только выступает индикатором каких-то более детерминированных
Да,
процессов.
этим на дилетантском уровне очень любят бравировать разного рода маркетологи. То есть маркетинг, он на самом деле очень сильно на вот эту историю упирает, хотя, по сути дела, на мой взгляд, то, как это подается, ну, в рамках индустрии рекламы, это просто некорректная интерпретация на самом деле этих исходящих данных. Просто с этим мне приходилось сталкиваться буквально вот, ну, в самых прикладных профессиональных вопросах, и люди об этом говорят, что да-да-да, вот человек выбирает товар на полке супермаркета, на самом деле свободы воли нет, ну, там мозг сначала выбирает, а потом он уже там думает, вот куплю я там хлеб 22-го хлебозавода.
Да, и эта история, она, в общем, действительно во многих сферах влиятельна. Я знаю, что и философы сейчас об этом говорят, вот ты и о рекламщиках нам поведал.
Да-да-да.
Вот. Я более того скажу, я читал в основном, конечно, какие-то научно-популярные высказывания нейрологов, то есть специалистов, которые независимо и непосредственно работают с этими явлениями с научной точки зрения. Надо сказать, что для них вот эти вот опыты либидо не являются каким-то ультимативным доказательством отсутствия свободы воли. Есть и какие-то альтернативные исследования, из которых можно в том числе предположение вывести, согласно которому вот это вот решение, принятое, может быть, не вполне сознательно за примерно 250 миллисекунд, по-моему, до осознания человеком этого принятого решения, что оно все-таки может в эти 250 миллисекунд переиграться на основании деятельности какого-то другого отдела мозга. Соответственно, здесь возникает вопрос некого коллективного действия нейронных сетей человека и предсказания, соответственно, ее поведения как вот такой вот сложной, многосоставной динамической системы. Если ссылаться на конкретные имена, то я читал, например, научно-популярный труд американского нейролога Майкла Газзаниги, который называется «Кто за главным?». Он посвящен фактически полностью проблеме свободы воли в преломлении нейрологии. И помимо возможной вот этой переигровки в 250 миллисекунд принятого решения, он обращает внимание на то, что здесь можно провести некую аналогию описаний мозга, возможно, физикалистских описаний мозга в виде более или менее детерминистичных каких-то теорий. Аналогия с неравновесными термодинамическими системами физики. То есть это и самоорганизация вроде той, которую Илья Пригожин описывал, и за работы по которой в диссипативных системах получил Нобелевскую премию. Это и ссылки на знаменитый эффект бабочки, который, значит, проиллюстрирован Лоренцем для прогнозов погоды. Вот. То есть тут, в общем, много, конечно, неясного, и вот эти два ограничения, с одной стороны, биологическая недоопределенность, с другой стороны, вот такая физикалистская недоопределенность человека, которые, конечно, должны существовать, чтобы мы говорили о чем-то релевантном нашему какому-то устоявшемуся представлению о свободе воли. Понятно, что это представление в свете современных научных исследований придется корректировать. Мы с классическим гуманистическим представлением не останемся.
Ну
Это
да,
уже
оно
сейчас понятно.
унаследовано из христианства, безусловно, о проблеме выбора между добром и злом.
Да.
Слушай, такой момент, я согласен с Лемом, что человек это open source, а что ты думаешь вот о чем? Ты сейчас упомянул о том, что человек все-таки занимает привилегированное отношение в мире. Я, кстати, тоже сторонник привилегированного положения. Мне не нравится все объектно-ориентированное мышление, и я абсолютно не могу принять, что человек есть нечто равное всем остальным объектам и протяженности всех остальных феноменов. Я в этом плане, не знаю, там, неоплатоник или можно назвать неопоследователем Хайдеггера. Я все-таки считаю, что нет, человек выделяется и через наличие языка и неких других, скажем так, элементов рациональной агентности. Вот что ты думаешь по поводу вот этого привилегированного отношения? И как тебе вообще объектно-ориентированная вся эта история? То есть, есть ли субъект в твоем понимании? Вот в моем есть. Сейчас я не буду это обсуждать, это на совсем другую сторону идет, но мне бы хотелось здесь вот эту засечку маленькую сделать. Потому что это,
Опять
опять же,
же,
связано, да, вот со свободой воли. Есть ли вот, или мы просто такие же равные объекты, и вот просто под воздействием среды там происходят некие изменения, и на самом деле никакой субъектности нет.
попробую дать отчасти тоже физикалистский ответ, раз уж вот это наличие субъекта, оно во многом зависит от этих физических описаний реальности и ее поведения, которое мы получаем в последнее время в связи с развитием соответствующих научных дисциплин. Хотелось бы в этом плане вернуться вот к этой аналогии Майкла Газаниги, которая, на мой взгляд, достаточно прозорливая, с неравновесными термодинамическими системами. Дело в том, что изначально характеристика как термодинамических систем, так и динамических систем механики в науке, она была во многом детерминистичной. В механике это выражалось в том, что, зная начальное состояние системы, пользуясь либо аксиомами теоретической механики, либо там, значит, в первом изводе законами Ньютона, из которых эти аксиомы можно переформулировать, мы могли узнать не просто конечное, а состояние системы в любой из последующих моментов времени. Но, с другой стороны, у нас была термодинамика, которая описывала большие системы, но системы достаточно простые, типа ящика с газом. Когда складывалась термодинамика, даже не было понимания, что газ состоит действительно из каких-то мелких частиц, молекул, атомов. То есть его имело смысл рассматривать как нечто целое. И он характеризовался так называемыми макропараметрами. Давлением, объемом, температурой. Вот. Однако и описывала классическая термодинамика только состояние системы в состоянии термодинамического равновесия, так называемого. То есть состояние, в которое придет система, если ей предоставить достаточно много времени. Ну, проиллюстрировать это состояние можно обычной закупоренной стеклянной банкой с воздухом. В ней, конечно, ничего не происходит, в ней устанавливается какое-то распределение скоростей этих молекул, но никаких внешних изменений мы не наблюдаем. Однако в 20 веке сформировался аппарат и сформировалась экспериментальная база для изучения так называемых неравновесных систем. Они были, во-первых, слишком большие, слишком большого числа элементов, чтобы пытаться как-то, применяя механику Ньютона, просчитать вот поведение каждой из мелких частиц, молекул или атомов, из которых эти системы состояли. С другой стороны, в них были заметны макроскопические изменения, типа систем вроде химических часов, которые могут появиться в классической реакции Белоусова-Жаботинского. То есть синхронные изменения цвета, например, всей среды через какие-то промежутки времени. Распространение волн в этих средах, пространственных, временных волн. То есть много можно придумать таких вот эффектов, которые в этих больших средах проявляются в виде макроскопических заметных вот глазу человеку изменений. То есть не проходит в данном случае не микроскопическая характеристика системы через координаты каждой из ее составляющих, не какое-то слишком обобщенное описание через эти макропараметры. И при этом поведение системы характеризуется определенной вариативностью и непредсказуемостью. То есть описание в неравновесной термодинамике существенно вероятностное. У этих систем обычно есть много режимов функционирования. И теперь посмотрим на человеческий мозг. Он состоит из, по-моему, около сотни миллиардов нейронов. Я все время путаюсь, на самом деле, я не специалист в этом
Да,
плане,
я
все время путаюсь,
понимаю.
что характеризует
Там еще
мозг в целом, а что
возможны
характеризует там, например, новую кору,
количество
которая
вариантов
установлена.
состояний колоссальное
Да,
и
но
так далее.
количество вариантов состояний, количество связей между элементами системы, оно, конечно, колоссальное, и стоит задуматься. А не является ли вот это вот вероятностное описание, которое можно во многом позаимствовать из неравновесной термодинамики, более корректным по отношению к мозгу? И, соответственно, не будут ли возникать в нем вот эти вот точки бифуркации, точки, в которых система выбирает свое дальнейшее поведение, которое нельзя предсказать, исходя из ее предыдущего поведения? Нельзя ли вот эти вот точки вариативности, так сказать, разветвления древа возможностей, нельзя ли их как-то связать с выбором и свободной волей? Напрямую, возможно, это и не получится сделать, но путем какой-то переформулировки наших старых философских терминов субъектности, возможно, здесь что-то удастся найти, какие-то продуктивные параллели. На мой взгляд,
Да, я понимаю,
через какую-то такую призму в
что
будущем нам предстоит взглянуть.
не о картезианском субъекте идет речь. То есть, когда я говорю о
Да,
том, что
да.
субъект скорее для меня является некой точкой приложения, неким таким вопросом веры, потому что я просто не могу избавиться в мышлении от присутствия вот этой субъектности. Тем более я юрист по первому образованию, для меня, в принципе, отсутствие субъекта или неважность этики, ну как сказать, просто невозможно. Она делает невозможным, например, любую юриспруденцию, систему права, просто невозможно, если нет субъекта. Ну, понимаешь, да? Поэтому, в свою очередь, допустим, право можно воспринимать как, не знаю, там, преломление платонических идей. Вот, но
Я бы
еще.
даже вот так вот еще одну аналогию проводя с изначальным состоянием термодинамики. Возможно, то, что мы называем субъектом, то, что мы называем свободной волей, какие-то прочие понятия, используемые в том числе в юриспруденции, окажутся своего рода макропараметрами, которые будут характеризовать вот поведение системы в целом. А вот эта вот микроскопическая ее динамика, это уже будет нечто новое, что нам должна будет дать наука, где-то на пересечении между нейрологией, биохимией и физикой.
Ну, в конце концов, уже сейчас известно, да, что, ну, если рассматривать мозг в рамках теории систем, что там есть, ну, как сказать, несущие хабы. И вот эта вот сеть сетей, вот эти вот верхние регистры, вот эти хабы, их и можно назвать неким коллективным субъектом, потому что все-таки есть вертикальная подчиненность в работе мозга. Это не просто некий шизоидный такой поток равноценных объектов, одинаковых в иерархическом положении. Нет, нет, нет.
Более того, мы видим и особые нейроны с большим
Да,
числом связей, связывающие
служебный
весьма
нейрон, да.
отдаленные отделы мозга. Мы видим, что от их состояния может зависеть состояние системы в целом, что дает некие плоды для аналогии с усилением флуктуаций в неравновесных термодинамических системах. Так что, да, я считаю, что вот где-то в этой области мы сможем еще попробовать реабилитировать наши интуитивные во многом исходно гуманистические
Да.
представления.
Так, конечно, они наивны, и здорово их критиковать. Но вот я могу так сказать, по своим экстремальным опытам юности с психоделикой, да, под большой дозой ЛСД тебе там смешно, что то, что там я какой-то, ты понимаешь, что нет никакого я, особенно глядя в зеркало. Но никогда не исчезает вот это чувство субъектности. Оно никогда не исчезает. Даже под чудовищными, на самом деле, дозировками психоактивных веществ у тебя все равно остаются некие вот эти вот верхние регистры, которые все-таки разделяют там я-мир, но дают тебе вот эту субъект-объектную топику, вот ее просто невозможно уничтожить. Я не знаю, может быть, есть какие-то психиатрические случаи, там, при эпилептических припадках или какие-то формы шизофрении, где происходит вот это выравнивание, но я все равно думаю, что это не так. Я думаю, что все равно есть вот этот некий коллективный субъект верхних сетей. Ладно, немножко мы отвлеклись, и я еще вспомнил, тебя слушал, как я с ужасом вытащил на концепции современного естествознания билет по Эйлеровой гидродинамике. Ой, да, это было очень сложно. Для гуманитария это прям краш был просто. Но я сдал, сдал. Было тяжело. Да, извини.
Ну да, добавляет краски к нашей беседе, но скажу, что и не все физики с такими вопросами справляются, поскольку они существенно математичны по своей природе. Да, о теоретической механике многое можно вспомнить
Да,
из
а в моем
студенческой
случае с
бытности.
ужасом.
Ну, кстати, ты вот упоминал, раз уж завершает, наверное, блок насчет этики, вот еще одно такое замечание, которое мы как-то уже поднимали в наших беседах, я думаю, его тоже стоит на публику вынести, и не только в беседах, и в тех еще материалах, которые мы сейчас по секрету скажу нашим слушателям, работаем совместно для твоего сообщества. И это все-таки связь этики трансгуманизма с классической гуманистической этикой, которая во многом является, ну, юридическим, в том числе, основанием современного общества. Тут, на самом деле, действительно можно сказать о том, что ценности, которые мы обрисовываем для трансгуманизма, они во многом наследуют, по крайней
Да.
мере, ценностям классического гуманизма. То есть речь действительно идет о ценности человеческой жизни, о свободе, о реализации возможностей человека, о ценности познания и расширения возможностей этого познания. Однако тут надо сказать, что в каком-то смысле вот эти вот ценности в трансгуманизме, они, в отличие от классического гуманизма, оказываются отделенными от собственного человека, от человеческой сущности. Поскольку в рамках гуманизма человек все-таки мыслился некой самоценной, так сказать,
Да, мерой
системой,
всех
ими,
вещей буквально, да.
да, именно в своем балансе, в том, каким он уже сотворен там, в изначальных формах религиозного гуманизма Богом, или же он создан там эволюцией или какими-то биологическими процессами. Трансгуманизм все-таки говорит о том, что вот этот наличный статус-кво можно нарушить и должно нарушить неким желательным способом. При этом вот эти вот качества долгой жизни, большого знания, интеллектуальной мощи, они отщепляются и приписываются некому новому субъекту, транс-человеку или пост-человеку, в некой такой абсолютизированной форме, усиленной трансгуманистическим мировоззрением. Тут можно, мне кажется, некую аналогию с взглядами на религию немецкого философа Фейербаха провести, который говорил о том, что примерно таким образом человек создавал себе богов. Ну
Совершенно
и
точно.
точно так же на самом деле, анонсируя определенные материалы, которые должны появиться на вашем сайте спустя некоторое время, ваши читатели, я знаю, уже имели возможность ознакомиться с одной статьей канадского неакадемического философа и фантаста Р. Скотта Бейкера. Так вот, этот Бейкер обращает внимание на другой существенный момент. Не только в этическом плане человек перестает быть в трансгуманизме и постгуманизме какой-то выделенной сущностью в этом плане, мерой всех вещей, но и в научном плане, поскольку до определенного момента наука, как мы вот обрисовали, собственно, это положение в нашей предшествующей дискуссии об этике, наука не вторгалась в то, что собой представляет человек. Сейчас мы видим развитие бурной нейрологии, до этого мы видели впечатляющие успехи молекулярной биологии, вскрытие генетического кода, например. И мы видим, что некими научными методами мы начинаем объяснять то, как работает, как функционирует человек. И эти объяснения, они не всегда соотносятся вот с нашими интуитивными или предшествующими исторически унаследованными представлениями того же гуманизма. То есть нам уже приходится, как бы то ни было, каким-то образом изощряться, чтобы приписать вот этому новому научному человеку то, что мы раньше понимали под субъектностью, под свободой воли.
Ну да, например, вот то, как работает память, как ее описывают когнитивные науки, является, наверное, ну, максимально контринтуитивным. И к тому, что действительно вот эта наша дорефлексивная установка, интуитивно полагаться на нее нельзя, в каком-то смысле. И я просто хотел здесь с тобой согласие выразить. А потом еще оставлю за собой право сделать кое-какое саммари по блоку этики. Ну, ты продолжай, извини.
Соответственно, тут есть еще один такой момент, который стоило бы отметить. В результате вот этих вот научных исследований на самом деле намечаются, возможно, кто-то может со мной не согласиться, но намечаются, на мой взгляд, некие противоречия классического гуманизма с реальным положением вещей. То есть, с одной стороны, мы говорим, что человек представляет собой скопление каких-то классических гуманистических добродетелей, вроде той же свободной воли и, ну, собственно, некоторых других проявлений. Мы, наверное, если закопаемся в гуманистическую этику, сможем выделить некий список того, что почитается, так сказать, основными вот факторами, составляющими вот этот уникальный и замечательный баланс человека, который является вот неприходящей гуманистической ценностью. Однако, исследуя то, как человек ведет себя на самом деле, то, что не все его поступки в равной степени, например, контролируемы и в равной степени непредсказуемы, что некоторые его реакции, очевидно, более детерминистичны. То, что касается так называемых инстинктов, о которых мы уже упоминали, в условном, так сказать, несколько ключе. И вырисовывается некоторое противоречие. С одной стороны, мы видим картину человека, каким он предстает, как скопление добродетелей гуманизма, который стоит лелеять и беречь, и, собственно, в этом заключается вся цель гуманистической этики. А с другой стороны, мы видим, что этот же человек, по гуманистическим представлениям, он, тем не менее, порождает некое неизбежное зло, которое с этими человеческими гуманистическими добродетелями не вполне вот согласуется. Поскольку трансгуманизм предлагает некую программу редактирования человека в соответствии с наперед заданными ценностями, то можно сказать, что это в какой-то мере попытка снять вот эти вот наметившиеся противоречия.
Ну да, это прометеанизм, побратье, переустройство мира на более разумных началах.
Но это все-таки прометеанизм подразумевает такое нацеленное переустройство мира. Вполне возможно, что какие-то противоречия при наличии возможности изменять себя окажутся сняты и также, исходя вовсе не только из свободных и добрых побуждений, все
Ну
возможно.
вот смотри, пока мы не очень далеко ушли, я бы
Да.
хотел по поводу блока этики сказать, что для меня самого открытие, поскольку я трансгуманизмом, о нем узнал 2005 года, и, в общем, достаточно давно этим увлечен, ну то есть вот я прошел все стадии от фанбоя до, в общем-то, критика и в какой-то степени, там, не знаю, популяризатора. Когда появились постгуманистические сюжеты, первые, да, то есть это вот эти самые сюжеты о переносе всего того, что составляет вот это вот привилегированное отношение человека к миру, то есть, допустим, каких-то когнитивных способностей на внешний носитель, да, открылись постгуманистические сюжеты. А уже еще позднее, уже в соответствии с более-менее современной интеллектуальной модой, открылись и ингуманистические сюжеты, то есть открытие того, что являлось нечеловеческим в самом человеке. И человек, в общем-то, действительно, ну, исчезал в 20 веке, исчез просто-таки на наших глазах. И в этом плане трансгуманизм действительно один из его такой, все-таки одна легитимность возникает все-таки как у этики. И я не могу с этим расстаться, а этика, в свою очередь, порождает проблему субъектности, проблему выбора. И, конечно, ну, опять же говорю, сейчас это идти просто против всей современной моды, и можно сказать, что просто обсыпаться вокруг соляным корреляционистским кругом и настаивать вот на то, что эта топика, она на самом деле все-таки легитимна. И я все-таки, ну, захочу зафиксировать некий свой мировоззренческий пункт, что да, субъект есть, и этика важна, а отрицание этого есть просто некая форма декаданса, упадка, как и объектно-ориентированное мышление, недаром возник, ну, в эпоху, ну, очевидно, очень серьезного упадка западной цивилизации. И раз уж ты анонсировал некие материалы, то я тоже анонсирую. Скоро будет большой достаточно лонгрид от Дэвида Родена «Этика становления постчеловеком». Там достаточно четко разбирается важность именно вот этого этического вопроса. Так что не один я такой старомодный чувак просубъектный.
Кстати, раз уж ты упомянул еще раз о субъекте, мы этой темы еще коснемся, насколько я себе представляю ход беседы. Примерно вижу, куда она нас выведет.
Да,
Но
не обойти.
я бы хотел обратить внимание еще тогда на одну сторону вот этого вопроса о субъекте. Конечно, тут я говорил вот о том, что это может оказаться своего рода макропараметром для характеризации системы в целом. То есть речь идет о двух разных описаниях системы. И, возможно, эти два описания, микроскопическое и макроскопическое, могут в какой-то мере еще соответствовать двум другим вариантам описания, поскольку, говоря о человеке, мы действительно можем его, с одной стороны, исследовать научно, то есть как объект, как предмет научного интереса. Поскольку в схеме, которую стандартно рисуют философы познания, там субъект познающий, инструменты эксперимента и предмет исследования, и с ней, конечно, много как можно выворачиваться, но предмет-то в ней присутствует неизбежно, и его отношение с субъектом как-то надо будет урегулировать. Возможно, речь будет идти о двух описаниях. Одно экстерналистское, другое интерналистское. То, как мы описываем человека научными средствами, глядя на него извне и исследуя какими-то научными инструментами и методами. А с другой стороны, действительно есть интерналистское описание, то, как человек ощущает себя, вот этот вот взгляд изнутри себя на мир. И между этими описаниями, на самом деле, когда мы, может быть, переведем этот разговор в сферу философии сознания, это будет вовсе
Куда
не
вернемся, да,
очевидно,
к этому?
что нам удастся установить некое взаимооднозначное и верифицируемое отношения между этими двумя описаниями. Вполне возможно, что субъектный мир так и останется в какой-то мере независимым от мира объектного и мира научных описаний. Но, с другой стороны, мы не можем пренебречь наличием ни одного из этих миров, поскольку, как ни крути, а субъектность, если мы не философские зомби, дана каждому из нас непосредственно. И если мы хотим в духе трансгуманизма рассуждать о том, как мы себя именно преобразуем и себя, может быть, сохраним и продлим с помощью технологических средств, нам нужно разобраться, а что это за себя и других критериев, как сохранение неких внутренних параметров себя, внутреннего ощущения себя, у нас, в общем-то, нет, если мы анализируем выполнение этого требования при внесении в человека каких-то изменений.
И вот перед тем, как уже переходить к следующему блоку, еще маленькие 5 копеек в защиту юриспруденции. На самом деле там тоже все не так просто, а это хорошо и много исследовал Мишель Фуко. Например, такие кейсы, они причем ну, наблюдаются уже достаточно давно, как лунатизм. То есть, ну, есть просто, были такие уголовные дела, где человек признавался невиновным. Хотя, несмотря на то, что он совершал убийство, буквально там садился в машину, ехал там, не знаю, допустим, там через в соседний район, убивал там кого-то в доме, возвращался, но поскольку как бы субъект в это время отсутствовал, и это можно было доказать, этим занимается, вот, кстати, психиатрия, да, то есть здесь вот я к тому, что это все достаточно неочевидно, то есть вот где-то есть возможность верифицировать, ну, вот это вот наличие внутреннего субъекта, но при этом человек может совершать тяжкое уголовное преступление, и есть некие решения, процедурные вопросы с подключением, там, говорю, психиатрических и других модулей, где все-таки появляется, что нет, он не может нести наказание, потому что субъект отсутствовал в момент совершения преступления. Но это большая другая тема. Давай переходим к блоку линии преемства в интеллектуальной истории.
Прежде чем мы перейдем к новому блоку, паузу мы сделаем небольшую.
Да, без проблем.
Сейчас я тогда на пару минут отойду.
Да, конечно. Да я тоже тогда пойду чайник поставлю. Что я сижу у окна, подмерзаю. Miss Boyle.